Русские поэты и писатели, памятные литературные даты, переводы и переводчики, писательские сообщества в цикле «Книжный вторник». Книголюбов поддерживает фонд Бориса и Инары Тетеревых.
Сегодня мы перелистаем страницы книги Дмитрия Анохина «Как мы жили в довоенной Риге». Свидетели вспоминают о том времени, как о коротком миге счастья и покоя между двумя величайшими войнами в маленькой, очаровательно элегантной Риге. Танго Оскара Строка, духовой оркестр на эстраде Верманского парка, танцы до упаду, кафе и пирожные на каждом углу, вечеринки у Беньяминов, томный запах лилий. О Риге тех лет хочется сказать словами Блока, дыша духами и туманами. В Риге в 30-е годы сложился невероятный национальный микс. Латыши и немцы, евреи и цыгане, романтичная русская интеллигенция, надеявшаяся, что большевики как дождь вот-вот закончатся. А также те русские, кто понял, что эмиграция – это навсегда, и воспринимали Ригу как перевалочный пункт в своем движении на запад. Как мы жили в довоенной Риге? Это воспоминания рижанина в третьем поколении, архитектора Дмитрия Ивановича Анохина. Автор хорошо знает жизнь довоенной русской диаспоры в период независимой Латвии 20-30-х годов. Книга ценна тем, что столь познавательных изданий, охватывающих все аспекты жизни того времени, очень немного. Есть фотографии не только семьи Анохина, но и известных людей того времени. Запечатлены интересные моменты жизни автора. Он считает, что Латвия довоенного периода остается примером национальной и экономической независимости и благополучия. В 1915 году большая часть населения Риги в связи с наступлением немецких войск на город должна была эвакуироваться вглубь России. Семья Анохиных во время эвакуации находилась в Курске, где 14 сентября в 1919 году и родился автор книги. Родители с грудным ребенком вернулись в Латвию в этом же году. Его отец Иван Матвеевич Анохин, выпускник Рижского политехнического института, сдав экзамен по латышскому языку, поступил на государственную службу в Министерство земледелия. Мама автора книги, Евгения Ивановна Батенина, работала учительницей в одной из русских школ. Дмитрий Анохин – представитель потомственной русской интеллигенции Латвии. Учился в Латвийском университете на архитектурном факультете. Был главным архитектором садов и парков Риги. Детство и юность он провел в московском Форштадте. Семья жила на улице Элиас. Это предместье считалось в те годы местным русским духовно-культурным центром. Здесь были правительственная гимназия, много основных школ, православные и старообрядческие храмы. Успешно развивалась рижская фарфоро-фаянсовая фабрика, известная как фабрика Кузнецова, впоследствии Рижский фарфоровый завод. Два деда автора этой книги в 70-х годах XIX века переселились в Ригу из Московской области. Дед по отцовской линии, Матвей Матвеевич Анохин, был хорошим специалистом по фарфорово-фаянсовому делу. Он поступил на фабрику у Матвея Сидоровича Кузнецова по его личному приглашению в качестве химика. В 1908-10 годах фабрика выпускала 22 миллиона изделий в год. Готовые изделия экспортировались в Россию, Германию, Голландию, Англию. Деду Дмитрия Анохина было присвоено звание потомственного почетного гражданина города Риги. Дедушка по материнской линии, Иван Федорович Батенин, поступил на работу в немецкий торговый дом фирмы «Менцендорф». Чем же могли гордиться в довоенной Латвии ее жители? Автор книги пишет об этом так.
Главным богатством республики было сельское хозяйство, основанное на хуторской системе. Хуторов насчитывалось около 275 тысяч. Особенно хорошо было развито животноводство. По количеству домашнего скота, лошадей и коров на 100 жителей Латвия занимала второе место в Европе, а свиней – третье место. По употреблению мясных продуктов и молока на одного жителя в год республика была на первом месте.
Старожилы вспоминают, что в 30-е годы президент Карлес Улманис проводил в Латвии акцию «Пьем молоко, поднимаем сельское хозяйство». В Риге открывались молочные рестораны, где готовили блюда из молока, сливок и сыра. Трудно сейчас представить, но говорят, что по городу ходили трамваи, в которых кондуктор наливал каждому входящему пассажиру стакан молока, чтобы народ приучался его пить. Ну и, конечно, весомым фактором экономики являлось рыбное хозяйство с богатым уловом самой различной рыбы. Ревельские кильки, рижские шпроты, балтийские анчоусы, красная икра и многие другие деликатесы экспортировались за границу и были у рижан на столе. Из книги мы узнаем и о материальном положении жителей, о размерах зарплат, ценах на продукты.
Зарплата государственных служащих колебалась от 80 до 500 латов в месяц. Инженер получал где-то 200 латов. Но была и минимальная зарплата 40-60 латов, такую мог получать контролер в кинотеатре. Цены на продукты питания были невысокими. Литр молока стоил 20 сантимов, килограмм мяса – 70, килограмм окорока – 1 лат, а также 1 лат платили за килограмм крестьянского масла, а за сахар – 30 сантимов. Хлеб – 10 сантимов за буханку или батон. Вина, коньяки – 2-3 евро за бутылку. Водка – 1,5 лата. Обувь – 10-15. Мужской костюм стоил 60-80 латов. Любые вещи можно было приобрести в рассрочку на 12 месяцев. Снять двухкомнатную квартиру стоило 25-30 латов. Трехкомнатную – 30-40, в зависимости от удобств. Меблированные комнаты сдавались за 10 латов. В Риге были дома для престарелых, их называли богадельни, и ночлежные дома, а также биржа труда для престарелых. Для бедных детей в школах выдавались бесплатные завтраки. Были так называемые больничные кассы, которые оказывали материальную помощь для рабочих и служащих. Существовало общество русских врачей, куда входил и хирург Паул Страденш. Главным назначением общества было научное общение между врачами и оказание медицинской помощи малоимущим и бедным. Было много благотворительных организаций. Например, Рижское благотворительное общество имело на Рижском взморье в Яундублте летнюю детскую колонию, где бесплатно отдыхали дети бедных и малоимущих родителей. Деньги на это благое дело давали предприниматели и фабриканты. Субсидиями поддерживало и латвийское государство. Популярна была дешевая студенческая столовая в Верманском парке. Она также служила большим подспорьем для бедных и безработных. Мясной овощной суп там стоил всего 20 сантимов. Хлеб был бесплатным. Офисные работники в госучреждениях, частных организациях и фирмах заканчивали работу к 15 часам. При 6-часовом рабочем дне.
Нынешний универмаг «Центрс» назывался армейским магазином и принадлежал армейскому акционерному обществу. Попробуем там оказаться в 30-х годах прошлого века. По описанию Анохина, там пахло сырами, шоколадом и ванилью. В витрине красовались известные оренсбургские сыры в виде огромных кругов диаметром около метра и толщиной в 20 сантиметров. Круги этого сыра целыми стопками возвышались до потолка. Славились кондитерские и шоколадные изделия, особенно латвийских фирм «Гегингер» и «Лайма», которые экспортировались и за границу. Вкусно пахла халва – шоколадная, слоеная, ванильная. Популярны были местная водка «Дзидрейс» и местное клубничное вино. Ну и, конечно, ветчина, окорока, колбасы, сосиски, сардельки, творог, масло, сметана. Центральный рынок до 30-х годов находился на набережной Даугавы напротив старого Рижского порта. Рынок славился рыбной продукцией, особенно свежей и соленой балтийской сельдью. Селедка была вкусной и очень дешевой – 30 сантимов за килограмм. Всегда в продаже были салака, корюшка, вимба, щука, окунь. Сегодняшний рынок был построен в 30-м году и стал самым большим в балтийских странах. Наиболее популярными были кафе «Луна», через дорогу от часов Лайма, сегодня там располагается «Макдональдс», и кафе «Отто Шварц», которое славилось кондитерскими изделиями и изысканной публикой. Оно находилось на углу бульвара Аспазии и улицы Кальтю. Во время войны это здание было разрушено. Уютным был ресторан «Римский погребок» в гостинице «Рим», которая тоже пострадала во время войны. Сегодня на этом месте гостиница «Гранд-отель Кемпинский Рига». Есть свидетельство, что в гостинице «Рим» жил Иван Бунин, а Шаляпин кутил в местном погребке. В кафе «А.Т.» на улице Кальтю, которое потом превратилось в кафе «Аллегра», состоялся дебют Петра Лещенко в качестве певца. До этого он выступал как танцор. Там играл со своим оркестром Герберт Шмидт, который и убедил Лещенко, что ему нужно петь. Есть предположение, что именно здесь произошло знакомство Лещенко и Оскара Строка, который нередко играл в Рижском кафе. Впрочем, некоторые исследователи творчества Петра Лещенко считают, что до выступлений в Риге у него уже был опыт солиста в разных странах, где он гастролировал с женой, латышской танцовщицей Зинаидой Закит. По легенде, в ресторане «Альгамбра» на Бривебас 25, теперь 49/53, впервые в исполнении Лещенко прозвучала самая известная танго-строка «Черные глаза».
Было день осенний, и листья грустно опадали. Последний остров, печаль хрустальная жила. Грусти тогда с тобою мы не знали, ведь мы любили, и для нас весна цвела. Ах, эти черные глаза меня пленили, их позабыть нигде нельзя, они горят передо мной. Ах, эти черные глаза меня любили, куда же скрылись вы теперь, кто близок к вам другой?
В ресторане «Альгамбра» выступала, приехав из Парижа, певица Надежда Плевицкая. Она за обедом познакомилась со Строком и потом так отзывалась об уровне музыкальной жизни в столице Латвии. «Рига не Петербург и не Париж, но какие здесь музыканты! Просто чудо какое-то, этот Строк!» В «Альгамбре» гастролировала известная исполнительница романса Алла Баянова, жившая в Румынии. Ресторан «Альгамбра» прекратил свое существование после Второй мировой войны. Сейчас на этом месте, в бывших помещениях «Ригас Модес», располагается Рижская центральная библиотека. Какой же транспорт ходил в Риге в 30-е годы? Автор книги ездил на трамваях, автобусах, иногда брал частное такси. Еще сохранились извозчики, которые дежурили круглосуточно и были в два раза дешевле такси. Извозчиков использовали и для свадебных церемоний. Невеста с женихом ехали в карете, запряженной парой белых лошадей. А вот что пишет Анохин о культурной жизни латвийской столицы тех лет.
В 1926 году в Ригу во второй раз приезжает известный актер, режиссер и антрепренер Константин Незлобин. Но слава его уже несколько померкла. Он организует народный театр в московском Форштадте на сегодняшней улице Езус-Базницес. Но выдержать конкуренцию с театром русской драмы Незлобинский театр не смог. Русский театр тогда арендовал сцену латышского общества на улице Мертеля, 8. Ставилась русская классика, произведения советских и зарубежных авторов. Играли такие замечательные актеры, как Барабанов, Яковлев, Юровский, Бунчук, Шаховской и другие. Наш театр в то время считался лучшим русским драматическим театром в Западной Европе. В балете блистала Александра Федорова, бывшая солистка Мариинского императорского театра в Петербурге. Талантливым оперным певцом был Александр Дашков. Славились художники Николай Богданов-Бельский, Сергей Виноградов, Александра Бельцова, Константин Высоцкий. Знаменитым событием в культурной жизни русской диаспоры был праздник русской песни, который проходил в 1937 году в Нарве, а в 1939 году в Печорах. В нем принимали участие все русские хоры и оркестры из Риги, а также представители Литвы, Эстонии и Финляндии. Всего участвовало 60 хоров и 25 оркестров, общим числом в 3500 человек.
В Ригу в то время приезжали на гастроли такие мировые знаменитости, как Шаляпин, Собинов, Смирнов. Федор Шаляпин во время гастролей в Риге любил посещать известный в то время трактир Тарасова «Волга», который находился на Тургеневской улице. Там его угощали различными блюдами русской кухни, в частности, знаменитой селянкой. Знатоки говорят, что не надо путать с солянкой. Селянка – это рыбный суп из разных сортов красной и речной рыбы. Также угощали щами, блинами, и от всего этого певец был в восторге. Очень нравился Шаляпину и латвийский пеклеванный хлеб. Потом ходили слухи, что ему доставляли его самолетом в Париж. Вот что мы узнали из книги Дмитрия Анохина об образовании в довоенной Латвии.
Основное образование в школах было шестиклассным с годовым нулевым циклом, то есть дошкольным классом. Оно было обязательным и бесплатным для всех детей, независимо от их национальности. Всего в Риге существовало 13 русских основных школ. Среди предметов обязательными были «Закон Божий» и три языка – латышский, русский и немецкий. Дмитрий Анохин учился в 4-й основной школе, которая называлась «Суздальской». Среднее образование можно было получить в русских государственных и частных гимназиях с 4-годичным сроком обучения, а после 1934 года – с 5-годичным. Государственных русских гимназий было две – городская Ломоносовская и правительственная. Стоимость обучения в государственных гимназиях была около 50 латов в год. Малоимущие ученики освобождались от платы. Высшее образование давал Латвийский университет, Академия художеств, Латвийская консерватория, Сельскохозяйственная академия, различные высшие курсы. Например, плата в год за обучение в Латвийском университете составляла 400 латов.
В 30-е годы в моду вошли танцы. Танцевали под оркестр или граммофон. Прекрасные пластинки с танцевальной музыкой выпускались здесь же, в Риге, на фабрике «Белокорт Электро», самой передовой в Европе, принадлежавшей бывшему книгоиздателю Хелмару Рудзейтису. Дмитрий Анохин в 16 лет решил, что ему необходимо научиться танцевать. Он начал посещать уроки модных танцев у преподавателя Сетниеце и научился танцевать танго, фокстрот, английский вальс. Любопытная информация о танцах того времени есть в книге Ильи Деменштейна «Русская Рига 2». В те годы, пишет он, очень модными были услуги платных танцовщиц и танцовщиков, что кажется очень пикантным. Они сидели у бара, каждый со своим номерком. Дама приходила в дансинг одна, покупала жетоны, отдавала тому из танцовщиков, который ей понравился, и танцевала с ним положенное число танцев. В конце вечера танцовщики и танцовщицы сдавали жетоны в кассу и получали за них деньги. Женщины упивались новыми ощущениями. Надо же, свой мужчина по выбору на весь вечер. Платить за услуги танцоров и брать у них уроки танцев считалось занятием вполне благопристойным. В Риге в те годы с 16 лет разрешалось ходить не только на танцы наравне со взрослыми, но и на все фильмы в кинотеатры, что и делал автор книги.
Фильмы демонстрировались главным образом австрийские, французские и итальянские. Популярными были кинотеатры «Прогресс», «Денвид Полс», «Казино», «Сплендед Пэлас». Причем зрители пускались в любое время, даже в середине сеанса. Цены были от 30 сантимов и доходили до 1,5 лата в ложе кинотеатра «Сплендед Пэлас». Научно-популярные фильмы показывали в кинотеатре «Палладиум».
В эти пасхальные дни мы поздравляем православных верующих со светлым праздником Пасхи. В книге Анохина большое место уделено духовной жизни рижан. Довоенная Рига была богата православными храмами, в основном сохранившимися до нашего времени. В августе 1920 года на кафедру архиепископа Рижского и всея Латвии был избран Иоанн Поммер. По ходатайству епископа Иоанна, Латвийская церковь получила автокефалию, то есть автономию в составе Русской церкви. Центром духовной церковной православной жизни был Христорождественский кафедральный собор на улице Бривибас, где было создано 4 прихода – русский, латышский, немецкий и эстонский. На Рождество, Пасху и Троицу церкви были переполнены. Особенно торжественными были пасхальные богослужения в кафедральном соборе. В Великий Четверг читались 12 Евангелий страстей Господних. При этом все молящиеся стояли с зажженными свечами, создавая море мерцающих огней. Об этом вспоминал Анохин в своей книге.
Этот святой огонь мы старались донести домой и зажечь лампаду перед иконой. Звучало прекрасное пение архиерейского хора под управлением регента Петра Михельсона, часто с участием оперных певцов Александра Вильюмана, Паула Сакса и других. В Великую Пятницу был вынос плащаницы, в Великую Субботу в полночь совершалась полуночница, а затем светлое утреннее с пасхальной литургией. Участие в богослужениях владыки Иоанна, его впечатляющая внешность, величественная осанка придавали службе особую торжественность. Произносимое им громким, могучим голосом «Христос воскресе!» было слышно не только в храме, но и на улице, где находились многочисленные молящиеся, не попавшие в переполненный собор. И тогда неслось в ответ многотысячными голосами воодушевленно, радостное «Воистину воскресе!».
Автор книг «Как мы жили в довоенной Риге» и «Незабываемое прошлое и настоящее» Дмитрий Анохин ушел из жизни в Риге 30 марта 2013 года и похоронен на Ивановском кладбище. Его сын Игорь Дмитриевич Анохин собирается переиздать книги отца, которые стали раритетами, поскольку авторов, писавших о довоенной Риге, немного, а их воспоминания разрознены и не столь упорядочены по тематике, как в книгах Анохина. Тем не менее, в завершении программы перечислим авторов, также прикасавшихся к этой теме. Возможно, вам захочется продолжить погружение в жизнь довоенной Риги, читая их книги и статьи. Это Юрий Абызов, Борис Инфантьев, Ирина Сабурова, Генрих Гроссен, Борис Равдин, Сергей Журавлев, Татьяна Фейгмане, Илья Деменштейн, Борис Мельников, Владимир Мирский и другие. Над программой работали автор литературного сценария Галина Грейдена, музыкальный редактор Кристина Золотаренко. Литературные фрагменты читал актер Рижского русского театра имени Михаила Чехова Анатолий Фечин, редактор и ведущая Илона Ехимович.